Продолжим прямой эфир на радио «Спутник». Алексей Красильников и Диана Кабракова в студии. Диан, привет.
Привет.
Я вот все ждал практически весь этот день, все эти сутки продолжение истории про молодежь, которая сегодня, я так понимаю, утром в 10 часов разбиралась с рынком труда. Или рынок труда с молодежью разбирался. Что в итоге выяснили, как поменяются интересы, поведение, повадки работодателей, людей, которые ищут работу из числа тех самых молодых, которых, как мы теперь знаем, до 35 лет, а по версии Всемирной организации здравоохранения, аж до целых 43.
Ты знаешь, мне кажется, что никто не разбирается на самом-то деле. Не очень, наверное, правильное слово «разбираться». Адаптируются, вот это слово скорее будет правильным, адаптироваться пытаются как молодежь к компаниям и к руководителям, так и, собственно, компании и руководители пытаются вводить какие-то новые системы взаимодействия. И, как нам сегодня рассказали, это действительно происходит. То есть вот какая-то предыдущая модель... Мы разделили возрастные категории, ну, традиционно, до 84 года.
Я понял, миллениалы, бумеры, зумеры, вся вот эта любимая
ерунда. Да, но у нас было ключевые три категории. До 84-го, с 84-го по 2003-й.
Ну, да, так,
из 2003-го...
Бумеры, миллениалы, зумеры, все правильно, дальше. Вот ну, это общем, вот любимые наши словечки.
По-прежнему страшные для меня слова, да. И главное, ну, в общем, мы накануне об этом с тобой упоминали, что у молодежи, современной молодежи, такой несколько иной взгляд на то, сколько времени они должны и могут посвящать работе.
Мне кажется, можно прям короче сказать, сколько времени они должны. Неважно чему, неважно кому.
А ты знаешь...
И сколько времени на себя?
Ты знаешь, это все меняется в зависимости от того, насколько комфортные условия созданы для работы в компании, насколько качественно, понятно, четко поставлены цели и задачи для того, чтобы эта молодежь понимала, чем она занимается. И главное, как нам сегодня рассказали, что чтобы эта самая молодежь видела пользу, которую она приносит обществу благодаря своей работе. А это, согласись, сказать наверняка могут немногие, что вот прям конкретно мы сделали вот это. Когда мы говорим о создании какого-то продукта, да, это возможно. Когда мы говорим о какой-то относительно рутинной работе, это говорить сложно. Но это вот с одной стороны запрос, который есть со стороны молодежи. То есть понятные цели и задачи, командная игра, открытый диалог с руководством и очевидная польза работы. С другой стороны, компаниям перестраиваться довольно сложно, потому что где-то есть устоявшиеся механизмы, где-то все-таки эти механизмы перестраиваются. И нам вот даже сегодня приводили в пример Грефа, главу Сбербанка, который вот якобы... Его форма, она вот правильная. Правильная форма взаимодействия.
Форма поведения руководителя, ага.
Да, то есть он доступен, он открыт, и он тебе понятно излагает, что и как говорит. Я понимаю твои удивленные взгляды. Я вообще сегодня приводила в пример «Газпром» и «Миллера». И
да я, честно,
говорила
немножечко в шоке от предыдущих тезисов, что молодежь ориентирована на какую-то пользу обществу.
Да, именно...
Я прям сломался на этих
да,
словах
Да, именно
уже.
Пользу обществу. Слушай, ну... Ты вот не тот человек, который относится к молодежи сегодняшней.
Ну, то есть... Спасибо, что напомнила про мои года, мое богатство. Так.
Я в хорошем смысле этого слова, потому что, знаешь, есть какой еще момент. Сегодняшняя молодежь, она хочет много времени посвящать собственному
самому себе,
образованию.
Да. Поколений. А, вот так вот даже?
Да, собственному образованию.
А что образованию?
Вот смотри... Когда я, например...
Бизнес-тренинги и ролики в Инстаграме — это образование? Просто я-то вижу в основном вот такое вот
не
стремление
совсем,
к образованию.
Не совсем, но какой-то процент на это уходит. Вот смотри, мы когда учились с тобой в университете, ты наверняка в университете уже начал работать.
Было дело, да.
Я тоже, учась в университете, параллельно уже работала. Сегодняшняя молодежь, она спокойно может не работать. И она ничего зазорного в этом не видит. И вот
ну, так
этот
это
вот...
же немножечко не поколенческий фактор, это социально-экономический. Все-таки дети 90-х, подростки 90-х, там хочешь не хочешь, а ты работаешь.
Опять же, с одной стороны, да, а с другой стороны, нет. То есть то, что все-таки давлеет, это их желание сначала в какой-то период узнать несколько больше, чтобы потом свои знания реализовать и получить ту самую пользу. То есть здесь очевидная цепочка действий выявляется. Но при этом я вот спрашивала, хорошо, но вот люди, когда приходят, ну вот ты можешь представить 30-летнего, ну допустим, своего знакомого, который первый раз пошел устраиваться на работу. Или ты, будучи работодателем, принимаешь 30-летнего молодого человека на работу,
страшно,
а он тебе говорит,
что
я ни разу не работал.
Это 90-й год рождения.
Вот видишь, это определенный стереотип, который существует в наших головах, и он влияет на психологию.
30-летний и без опыта работы.
Да, потому что до 30 лет он получал знания. Он учился
Если
в институте,
честно, кажется,
он
мы...
получал, возможно, второе высшее образование, он там заканчивал, что заканчивает, магистратуру, я не знаю, пишут научные диссертации или еще что-то. Да, они всем этим занимались, посвящая этому больший пласт своего свободного времени. И потом к 30 годам, более того, Леша, нам сегодня рассказывали, но правда в Германии был этот случай, когда родителей обязали через суд оплачивать, собственно, до 30 лет молодому человеку обучение.
Мне кажется, это мы настолько говорим сейчас вот про некие вещи, которые теоретически есть на бумаге, есть или какие-то разовые случаи, но потому что таким вот людям хочется сказать, выйдите, посмотрите, что ли, на улицу, пообщайтесь.
Они,
я не знаю, вот
они
серьезно,
вот,
у меня вот такая реакция, потому что у меня глаза
далекими. Я согласна с тобой, они кажутся далекими, но когда мы обращаемся к разным социологическим опросам или когда сами компании начинают мониторить о том, опять же, выявляя какой-то хороший КПД или стремясь получить какой-то хороший КПД, качественную, эффективную результативность, да, от сотрудников, они обращаются к анализу своих же сотрудников и понимают, выявляя вот это вот, вот это все, о чем я только что рассказала. Это вроде как далеко, но при этом это сегодняшняя реальность. И от этого никуда не уйти. И компании реально начинают переобуваться, подберу такое слово, переобуваться
сложно
на ходу.
Сложно это все очень воспринимать, именно потому что, ну вот реально, ты спрашиваешь, есть ли такие знакомые, вот просто серьезно, если посмотреть по знакомым, посмотреть по соцсетям, я люблю посерфить где-нибудь, знаешь, как вот клик на клик, через клик на один профиль, на другой, просто посмотреть, что, как вообще и чем люди живут. Я не могу представить. Вот вообще, даже если задать вопрос среднестатистическому человеку младше 30 лет, вы работаете или нет, мне кажется, только какой-то доля процента скажет нет, я вот как-то сам для себя... Нет, я понимаю, что сейчас выросло как раз вот это поколение, которым, как вот мне тоже очень нравились эти обзоры, аналитика относительно того, которое сейчас не озадачено жилищным вопросом. Почему? Ну, потому что убыль населения, соответственно, у каждого есть по одной, а то и по две бабушки, которые могут оставить квартиру, а квартиру можно сдать и уехать саморазвиваться на Гоа. Вот такие вот истории успеха я очень часто вижу, читаю. Мне очень нравится, когда их еще как какой-то идеал, как куда-то
вот эти
ориентир,
вот
что ли,
истории успеха от меня, например, очень далеки.
И от меня далеки. Но они, нет, они есть, я
Но
вижу, я
есть.
Понимаю, почему
да.
они есть. И
да.
я могу понять, что такие люди, да, могут назвать что-то там для саморазвития. Просто другое дело, что стремление к образованию, в особенности ко второму высшему, вот этот момент сказал, мне тоже казалось, что это немножечко уходит в прошлое.
Я тебе
Именно
здесь
потому,
добавлю справедливости ради, что в России таких примеров меньше, чем, например, за границей. И это сильно отличает молодежь российскую от молодежи, например, западной.
Хочется про Россию, конечно, больше в этом смысле говорить,
мы попытались,
потому что тут особенностей столько.
Тема реально получилась очень масштабная,
да,
и вот два этих пласта. Сначала мы пытались понять, зачем охотится молодежь, и насколько это вообще реализуемо, то, зачем она охотится. И вот второй момент мы разбирали уже с психологической точки зрения, что кем двигает, насколько сильно двигает, ну и в чем разница, например, российской молодежи от той же западной. Разница есть, это факт.
А вот
с
давай
этим
к,
не
такому, к следующему моменту перейдем относительно того, какого человека хочет, в том числе и молодежь, в качестве главы государства, в качестве управленца,
Ой.
В качестве человека, за которым они пойдут. Просто вот смотришь так, в принципе, и видишь, как смена возрастная политических элит далеко не везде происходит быстро, резво. И в отдельных странах вообще так люди за 50, за 60, 50, а то и постарше участвуют вот в этом, в управлении, казалось бы, если старше 50, это, казалось бы, нормально, понятно. Но периодически появляются какие-нибудь молодые общественники. Это хорошо, если общественники, но иногда просто выходцы из каких-то и других, из других кругов, которые вот, ну, которые, может быть, в блогинге себя находят, получают там миллионов несколько подписчиков, и это дает им возможность, в том числе это, посчитать, что, а не двинут ли ко мне в политику. Я сейчас имею в виду вот кейс этого лета, это Kanye West. Я не знаю, можно его назвать только рэпером? Он, наверное, себя пошире называет. Икона поколения, я до сих пор помню, моя любимая серия South Park про это. Я голос поколения, я икона для молодежи.
Слушай, я тут прочитала его большое интервью Esquire, и мое видение и вообще мой взгляд на Kanye West как возможного президента США, а он там прошел первый этап,
да,
и собирается идти,
это не просто сказать, да,
дальше, да. И если честно, я была, мягко говоря, удивлена. Вот я специально тебе подготовила некоторые вырезки. Расскажу всем, что Kanye West говорит о коронавирусе. Во-первых, он, оказывается, сам переболел. Я вот не была в курсе, но теперь мы все это знаем. Цитата. «Мы молимся. Все дело в Боге. Нам нужно перестать делать вещи, которые сводят Бога с ума».
Ты сейчас предыдущий альбом его цитируешь? Просто очень похоже вот на...
«Когда говорят, что ковид собираются лечить с помощью вакцины, я очень осторожно к этому отношусь. Дальше, внимание, это метка зверя. Они хотят нас чипировать, сделать все возможное, чтобы мы не смогли пересечь врата рая».
А тебе не кажется, что это прям очень точно бьет в какие-то болевые точки, вот, которые где-то как-то стрельнули за последние несколько месяцев и которые важны для тех, кто вот ведет движушную ту самую социально-сетевую жизнь? Вакцинирование, чипирование, коронавирус, прям все сошлось. Один, два, три.
Сошлось-то оно, может быть, сошлось, но вот ты представляешь, что, например, президент твоей страны будет так говорить?
Не знаю, не знаю.
Вот мне кажется, что и...
Нет, с моей стороны вряд ли так будет говорить президент,
какая-то
честно.
Какая-то часть американцев, ну, скорее всего, как мне кажется, не разделяет этих
Абсолютно
взглядов.
Абсолютно точно. А ты понимаешь, что политики сегодня плюют на тех, кто не за них? Помнишь, Анджей Дуда, наш любимый, что сказал, когда выиграл выборы? Мне все равно, что кто думает из тех, кто голосовал не за меня. Я работаю на свою аудиторию. Трамп работает на свою аудиторию. Мне кажется, в этом смысле, действительно, в России, что ли, политики в этом смысле вынуждены с прессом справляться, чтобы обо всех позаботиться. И я прям запомнил эту фразу, я буду ее повторять. Дмитрий Киселев сказал, наш гендиректор России, чемпион мира по свободе слова, если призадуматься, это реально так.
Гендиректор МИА России сегодня, а не России.
Не-не-не, сказал наш гендиректор. Ну, не российский, естественно.
Да-да-да. Еще одну цитату приведу. Мне она просто тоже засела глубоко в душу о том, ну, собственно, что собирается делать Kanye West, если его изберут на пост президента. Цитата. «Многим африканцам не нравится фильм «Черная пантера» и то, как
не их... нравится.
Не нравится фильм «Черная пантера» и то, как их показывают в Ваканде. Но я собираюсь использовать структуру Ваканды, потому что это лучшее объяснение того, как наша группа будет чувствовать себя в Белом доме». Наша группа тоже, обрати внимание. Это хорошая
не
идея.
Не разрывает голову.
Дальше, внимание. Это хорошая идея. У вас есть Kanye West, один из самых могущественных людей.
Вот оно.
Я не говорю, что самый влиятельный, потому что есть многие по сверхспособностям, со сверхспособностями инопланетного уровня, и только коллективно мы сможем освободиться. Как и в Ваканде, американцам необходимо заниматься инновациями в медицине и, в частности, в фармацевтике. Но при этом необходимо вести обязательные молитвы в школах и организациях, потому что иначе будет совершаться больше убийств, самоубийств, и у большего числа людей будут проблемы с наркотиками.
Мне кажется, он по-прежнему очень эффективно бьет в те болевые точки, которые существуют вот в кругах, в том числе людей, которые на него подписаны. Ваканда, комикс, это же просто он сейчас,
да,
вот сказал.
Это, кстати, важно. Да,
вот
расскажи, что такое Ваканда, потому что я думаю, что такое Ваканда.
Вымышленная территория страны, что это, да, как королевство, где проживают, собственно говоря, где происходит действие, откуда родом этот супергерой Черная Пантера. Другое дело, и это, кстати, я очень удивился, когда он сказал, что чернокожим афроамериканцам не понравилось изображение.
Не нравится фильм «Черная».
Почему на это обратил внимание? Я очень пристально слежу за профессиональным американским спортом. Вот NBA, NFL, баскетбол, американский футбол, где значительная часть игроков чернокожие. У многих из них в социальных сетях после выхода «Черной Пантеры» был такой поток восторга. Я сводил своего ребенка, мы должны посмотреть этот фильм, вы должны посмотреть этот фильм, они писали, они говорили, мы должны все это понимать. «Черная пантера», если вдруг кто упустил, это прям фильм вот от чернокожих для чернокожих.
Какого года?
Он буквально пару-тройку лет назад вышел. От чернокожих для чернокожих, про чернокожих. То есть там вот абсолютно в этом смысле прошло какое-то отмежевание. Мы сделали сами, вот этой вот группой, только в расширенном смысле слова. И в каком-то смысле, в каком-то понимании это был некий эксперимент, который весьма удался, потому что резонанс достаточный был приобретен. Почему? Это наше, вот наше, чернокожее. Слишком много это говорю слово, если вдруг кого оно обижает, я прошу прощения, но это был очень успешный проект. И персонаж был очень любим. Это действительно стал персонаж, идол, герой для вот тех самых, может быть, помладше, 10, 15, 20-летних афроамериканцев. Людей с темным цветом кожи. Почему? Нам дали своего героя. И это очень многих купило. И поэтому я удивился, что он сказал, что не понравилось. Может быть, как вот я что-то здесь недопонял или перевод не тот. А с другой стороны, опять же, я вернусь к этому. Медицина, технологии, комиксы. Все, чем та самая молодежь до 35, до 30, до 40 интересуется, все опять схвачено. Я не знаю, кто готовил этот текст, и я не знаю, насколько это политически хороший, грамотный текст, но с точки зрения вот завлечь человека, который уже тебя поддерживает, это просто 5 баллов.
Еще один момент. Укажу коротко, насколько отчаянно, видимо, пытается Канье Уэст балансировать, когда говорит об убийстве Флойда. Потому что говорит он следующее. Цель — прекратить полицейское насилие, но копы тоже люди. Цитата. «Этот человек был поставлен в такое положение. Он, вероятно, не понимал, что полицейский собирается зайти так далеко. Он, вероятно, был так напуган, в шоке, парализован, как и многие темнокожие. Я один из немногих черных, кто может открыто об этом сказать». Но при этом там есть еще одна цитата о том, что этот полицейский новенький. Этому полицейскому, скорее всего, надо было как-то... Ну, условно, когда ты имеешь какой-то инструктаж, да, и должен действовать согласно этому инструктажу. Так вот, Уэст говорит, что наверняка он действовал вот этой обученной схеме.
Да, по методичке.
Наверняка должен был каким-то образом там выслужиться, подводя к тому, что, ну, в общем, у него есть регламент, и он должен этот регламент исполнять. И полицейский не виноват.
В этом-то как раз и смысл. В этом как раз, если посмотреть, здравое зерно обвинений, что полицейские переходят грань вот этого инструктажа, переходят грань дозволенных полномочий. Вот в чем, собственно говоря, против чего здравый бунт, здравый протест происходит, что полицейские превышают свои полномочия. И вот эти вот, ну, как сказать, и истории, и полушутки, полуанекдоты, увы, грустные относительно того, что два спортсмена ехали, один чернокожий, другой белого цвета кожи, на съемной машине ехали по городу, в который они приехали на мероприятие, на спортивное мероприятие. И просто так останавливает полиция на каждом перекрестке. И белокожий спрашивает его, что происходит. Это просто быть чернокожим. Просто быть другого цвета кожи. Тут действительно есть некий перехлёст, некий перекос, и этого, наверное, от этого, я думаю, кстати, и в той же самой полиции люди прекрасно с этим согласятся, что с этим нужно бороться в американской полиции. В российской полиции, кстати, тоже превышение полномочий, это тоже вещь такая, с которой борются, должны бороться. И, ну, как это сказать, это проблема, которая есть, это вопрос, который существует, который важен, который значим. И от этого тоже никуда не уйти. Увы, я не знаю, но вот в этом смысле человеку с темным цветом кожи, мы, наверное, как-то проще об этом рассуждать, к нему будет в этом смысле уровень...
Больше,
ну,
доверие,
я бы даже
понимание.
Сказал, доступ, что ли, ему можно, грубо говоря, такое сказать. Если представить, что об этом будет рассуждать, пусть тоже икона поп-культуры, но другого цвета кожи, мне кажется, совершенно по-другому было бы
воспринято. Пэрис Хилтон, который тоже собирался.
Она говорит про полицию что-нибудь? Представляешь,
нет,
что она про полицию
я
скажет?
Даже не хочу читать, вот честно, потому что сегодня я вот прочитала это интервью большое, и как-то, будь я американкой,
хватило, да?
Не знаю, да, сильно бы я задумалась, какие кандидаты. И при этом, кстати, у него он позитивно отзывается о том, когда на посту президента США был Билл Клинтон, когда был Обама. Он хорошо относится и к Трампу. То есть у него, понимаешь...
Все молодцы,
да,
так.
Такой демократ-республиканский разрез какой-то. Но при этом он категорически против Джо Байдена. Говорит, не наш чувак, не из нашей команды.
Вообще забавно, интересно. Я не знаю, насколько это политически...
Американцы, я за вас переживаю, честно.
С точки зрения вот этот разрез относительно того, как, как и на кого могут быть ориентированы ценности, идеалы, какие-то вот моменты, планы на будущее. Мы буквально недавно рассуждали о том, как, ну, не рассуждали, вспоминали, подводили итоги, какие новые цели, новые планы в России до 30-го года нужно построить. И в этом смысле вот интервью таких людей, они, конечно, очень любопытные, дают взгляд совершенно с другой стороны, совершенно незнакомый, какой-то новый, в котором вот зерна истины могут быть, но они порой вот таким слоем закрыты, вот, ну, чего-то наносного, может быть, искусственного, того, что хотят услышать от человека, готовы от него услышать, что прям вот иногда даже
удивительно. Я утром сегодня подумала, ну вот народ, который ходит в кроссовках Kanye West'а, вот в этих Изи, наверное, они точно за него проголосуют, подумав, что, ну вот, изобрел же такие кроссовки, придумал такие кроссовки чертовски удобные. Ну, наверное, и президентом будет классным. Ой, ребята, узнавайте про Kanye West'а как можно больше, читайте. Мне кажется, что он в ближайшее время еще очень много интересного расскажет.
А может быть и не он. Вообще, это очень любопытный кейс, когда политика перестает быть закрытым клубом. Большая, высокая политика. И туда могут отправиться люди совершенно без какого-то политического, общественного бэкграунда. А вот действительно певцы, артисты, просто люди с какой-то поддержкой в соцсетях, которые, может быть, выстрелили одним социально-сетевым роликом, а потом посчитали, что ну, вот у меня есть эта поддержка, я могу что-нибудь сделать. Дай бог, чтобы эти люди во благо работали, а не только креативили в Инстаграме, Твиттере, которые, кстати, массово взломали, об этом сегодня будет у нас беседа в 19 часов. Как такое может быть? Оказывается, и в Твиттере можно подкупить сотрудника. Не пора ли вообще крест поставить на какой-то вообще безопасности своих личных данных, которые вы поручаете социальным сетям? Если вдруг упустили эту историю, она в 19 будет подробнее, но там взломали буквально всех. Билла Гейтса, Барака Обаму, Илона Маска, Джеффа Безоса, Канье Уэста. Хотя, я не удивлюсь, если...
Ой, может, это из-за взлома было написано, вот это интервью? Может, потому что его взломали?
Я тебе так скажу. Канье Уэст, возможно, разместил это сообщение сам. Ну, как посмотрел, я же уважаю этих ребят, давай я тоже подключусь в эту активную движуху. Ну, это так, на уровне шутки, конечно.
Сообщение-то какое было, вносишь тысячу, деньги, я удвою получишь вам, да. Две, да. А на президентскую кампанию-то надо деньги собирать, честное слово-то, ну.
Денег, кстати, собрали не так много, если я правильно понял, что, на мой взгляд, показывает, что схема «срочно скинь денег на кошелек», это схема на мой телефон или еще куда, это схема из 2004 года, она, мне кажется, уже совсем не работает. И этот случай, мне кажется, показал, что она реально не работает. Хотелось бы, я вот сейчас злую вещь скажу, хотелось бы, что ли, от мошенника какого-то креатива, да? Чтобы как-то покреативнее обмануть, чтобы мозг напрягать.
Слушай, мне кажется, что это, мне кажется, был шикарный креатив, на самом деле, по этому поводу.
Из 2004 года?
Но почему из 2000... Сама формулировка там этого сообщения, черт бы с ней, на самом-то деле. Но они взломали Твиттер.
Они да. взломали Твиттер. Не Твиттер взломали, они подкупили
аккаунты,
человека.
Хорошо. Но не подкупили человека, ну, знаешь, надо, правда... Я не хочу говорить о том, чтобы вот такие недобросовестные хакеры меняли свою модификацию и предлагали какой-то новый продукт. Я бы хотела,
согласен,
чтобы белые хакеры были на страже.
Ой, сейчас как после Kanye West'а и Ваканды белые хакеры прозвучало, ай-яй-яй.
А то есть черные хакеры тебя не зацепили, только
тут,
белые.
Ну, знаешь, уже была шутка про то, как долой белые зарплаты, черный null matters, вот это вот, вот эти шутки мне тоже достаточно понравились. Пока в блиц-режиме сообщением суд признал законным арест Ивана Сафронова, который обвиняют в госизмене. Очень активное социально-сетевое тоже, социально-общественное движение идет и подключаются в его поддержку люди, причем люди, занимающие различные должности, в том числе и в медиа. Об этом у нас тоже и в эфире будет. Обязательно на сайте об этом будет. Обязательно в Телеграме об этом напишем. Обязательно в соцсетях. Что здесь можно, наверное, добавить еще?
Ну, то, что его выпустят из СИЗО, мне кажется, надежды-то было немного
на
это. Да, и как-то все понимали, что, скорее всего, он там... Его там оставят.
Ну, здесь тоже продолжаем следить и освещать.
Не подать эту жалобу тоже нельзя было, понятное дело.
Вот эти моменты были достаточно регулярными, дежурными, ожидаемыми. Вот данный момент признания законным, ну да, будем опять же следить, освещать обо всем через наши ресурсы. Но даже в завершение тоже еще одну историю, которую мы осветим буквально через 45 минут, если я правильно помню, даже чуть побыстрее, через полчасика, относительно того, что теперь молодежь может реализоваться не только в политике, общественной деятельности, но и в Арктике.
Почему молодежь? берешь?
Я свожу на единый скелет, нанизываю новости.
Но потому, там все-таки смотри, люди любого возраста.
Да,
могут.
Люди любого возраста могут теперь получить сначала в краткосрочную аренду гектар земли в Арктике, затем ее переоформить в собственность или в долгосрочную аренду. Практику переносят, копируют с дальневосточного гектара, и вот тут возникают вопросы, можно ли считать, что дальневосточный гектар прям получился мега-супер, ну, как сказать, работающим, потому что было число, там, 80 тысяч с небольшим человек этой практики воспользовались этой программой, причем значительная часть этих людей дальневосточники, уже люди там проживающие. Можно ли как-то с землей, которая находится за полярным кругом, ну, или в приполярье, удержать человека, который оттуда хочет уехать? Я не знаю. Что можно этой земле поставить дом, завести бизнес, вести сельское хозяйство в Арктике?
Но мне кажется, что вот как-то ответить на все твои вопросы могут люди, которые живут там. Во-первых, давай
и
скажем, что Арктика
—
это не там...
Приарктическая зона.
Предлагаемая Арктика — это не там, где белые медведи.
Это континентальная часть России, просто вот Заполь, да. Она так называется.
Это
да.
Мурманская область, Ненецкий,
да.
И автономный округ. И мне кажется, что могут ответить на твои вопросы только люди, которые живут там.
Угу.
Ну, потому что дальневосточный гектар покупали тоже в основном дальневосточники.
Да, я об этом
то
как раз говорю, их не так много было.
Никто не уехал, условно, вот. Из Москвы или Петербурга
да.
туда.
Будут ли люди, которые там находятся, приобретать землю, и что можно с этой землей сделать? Вот это самый, наверное, главный вопрос. Об этом прямо уже через полчаса. Ну и так будет много любопытного сегодня. И ключевые, наверное, темы мы осветили. У нас сегодня любопытнейший гость. Это главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy в подкасте «Слышали новость». Поговорим, посравниваем, как оно, что у нас, как оно, что у них, в том числе и отношение к политике и к экономике.
Угу.
Алексей Красильников, Диана Кабракова.
Спасибо.
Диана, спасибо тебе большое.